Мир вам, дорогие братья и сестры. Иван Степанович сказал изучать. Я думаю, что мы знаем. Просто нам надо напоминать те хорошие вещи, которые мы знаем, чтобы они были для нас полезными. И поэтому для того, чтобы у нас не складывалось впечатление, что мы делаем акцент на какую-то часть Библии, мы хорошо помним те слова, которые записаны апостолом Павлом в послании Тимофея. Мы хорошо помним то, что написано в послании евреям. И как-то у нас был такой тест. Один брат сказал, вот кто читает Библию каждый день или прочитывает ее регулярно в течение года, а вот конкретно вы можете сказать, что написано в определенной книге? Ну, он задал такой вопрос там из одном из посланий. Ну, вот, например, что вы помните из послания Ефесской церкви, Ефесянам? Ну, помним. А кто-то может процитировать? Ну, вот такой, знаете, легкий тест. И это оказалось довольно интересно. Знаете, такие вещи, как Священное Писание и то, что написано, оно просто должно быть постоянно перед нами, и оно должно быть применимо в нашей жизни, тогда оно принесет плод. Тогда это слово, которое мы знаем, которое мы можем сказать наизусть, оно применимо в моей жизни, в каждодневной жизни, тогда будет плод. Вы знаете, Господь позаботился о том, чтобы мы имели хороший плод. И это, опять-таки, свидетельство Священного Писания. И чтобы мы правильно понимали, почему мы такое большое внимание уделяем или разностороннее внимание уделяем вот в настоящее время Ветхому Завету, то для того, чтобы у нас не возникало даже намеки на смущение, я хочу прочесть из Нового Завета, где апостол Павел говорит следующее в 12 главе. А перед этим здесь идет перечисление всех мужей веры, ну, по крайней мере, большей части, которую мы знаем, из Ветхого Завета. И он как бы подытоживает, делает итог 11 главе, говорит в начале 12 главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший просомление, и воссел одесную престола Божия». Аминь. Кто-то сказал, что Новый Завет вытекает из Ветхого Завета. Я не знаю, можно ли это вполне согласиться, но удивительное единство Ветхого и Нового Завета – это одно целое, невозможно разделить. Невозможно разделить. Если мы говорим какое-то событие Ветхого Завета, то мы знаем, что этот образ имеет обязательное повторение или отражение в Новом Завете. Мы это понимаем. И то, что сейчас мы услышали, прочитали, было бы у нас время, мы бы могли прочесть всю 11 главу, и там вот истории, которые связаны с Моисеем, выхода народа израильского и его пребывание, шествие в пустыне в течение этих многих лет, уделяется большое внимание. Внимание уделяется самому Моисею и его действию. И не просто как личности, а как духовной, одаренному человеку, через которого Бог являл свои великие действия. И говорится о том, что Господь совершает свои великие действия через послушных Ему людей, не через особо талантливых, которые сегодня могут окружать нас, а через тех, кто сознают свою полную зависимость от Бога Бог тогда являет свою великую милость. Моисею не помешало египетские правила, да, правила фараона, царского дворца, ему не помешала вот та высокая на то время, по-человечески высокая египетская мудрость, которую он изучал в течение до 40 лет, не помешала ему в чем? Не нарушила его личности, потому что он сохранил главное, он сохранил веру. Он сохранил веру. И вот эта вера, вера в то, что он слышал от своих родителей, вера в то, что ему давал Господь через откровение, вера в то, что Господне обетование вечное, ему давало еще большее желание. Он хотел сделать то великое дело, которое Господь преднамеривался через него совершить. Он хотел вывести, облегчить народу своему то состояние, в котором находились. Это было нелегкое время, и когда мы читаем о Моисее, и сегодня мы будем вспоминать некоторый момент, когда ему было очень трудно, и когда в своих трудных ситуациях, обстоятельствах он прибегал к Богу, то Бог отвечал ему. И знаете, как один человек сказал, мы так хорошо запоминаем какие-то небольшие отрицательные моменты в жизни великих людей, но почему мы не говорим много о тех великих подвигах этих людей? И в том Писание богодухновенно, что Писание описывает, так было в воле Божией угодно, Духа Святого, описывает подробности каждого человека, через которого Господь совершал те или другие действия. Богодухновенность не в отдельных, не в выбранной какой-то части или части жизни человека, а полностью его привычки, его наклонности, его немощи и его величия, если так можно сказать. И сегодня мы будем знакомиться или продолжать ознакомление с последующими главами. Может быть, нам удастся сегодня познакомиться с двумя последующими главами книги Второзакония. Это вторая и третья глава. Я бы их объединил, потому что за исключением вот особого описания жизни или события Моисея, они очень похожи друг на друга. Похожи чем? Похоже тем, что Моисей обращает особое внимание на тех противников израильского народа, которые собирались и противостояли народу израильскому в процессе шествия до назначенного места, до земли Ханаана. И здесь мы прочтем только несколько стихов из второй и третьей главы. Со второй главы это будем читать из 26 стиха по 33. И потом из третьей главы мы прочтем 23 по 28 стихи. Итак, книга Второзакония, вторая глава, с 26 стиха. «И послал я послов, говорит Моисей, из пустыни Кедемов Сигону, царю Исивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, позволь пройти мне землей твоей, я пойду дорогой, не сойду ни вправо, ни налево, пищу подавай мне за серебро, я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду». Так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Оре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам. Но Сигон, царь Исивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его, и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно и ныне. И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землей его. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. Это описание этого великого потомка, потомка языческого народа. Это царь Сигон. И с третьей главы мы почитаем тоже подобные события о другом царе, 23 стиха. С третьей главы, 23 стиха. Извините, с третьей главы, с первого стиха. С первого стиха, да. Это как бы продолжение, одна глава. Третья глава с первого стиха по 11. «И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим, Приедрей. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам руку твою, его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есевоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его. И мы поразили его так, что никого не осталось его в живых. И взяли мы в то время все города, и не было города, в который бы мы не взяли бы у них. 60 городов и всю область Аргов, царство Ога Васанского». Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами, запорами, кроме городов неукрепленных, весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Иссивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот, захваченный в городах, взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей аморейских землю сию, которая по ту сторону Иордана и потока Арнона до горы Ермона. И дальше 10-11 стих. «Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Идреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь у Рави, у сынов Амоновых. Длина его 9 локтей, и ширина его 4 локтя, локтей мужеских». Когда мы читаем вот эти события, то, может быть, возникнут мысль, зачем такие подробные описания и какое оно имеет отношение к Новому Завету? Какие события можно сопоставить с Новым Заветом? Как можно провести какую-то параллель от Ветхого Завета к Новому Завету? Это история войны, непонятно как, непонятно зачем, непонятно что и как. Но знаете, если внимательно читать действительно историю эту всю, как она есть, и потом смотреть на Новый Завет, то можно найти очень хорошую, прекрасную параллель. Можно найти, что это действительно образ того противника, который противостоит людям Нового Завета, который противостоит самому Господу, который противостоял самому Христу. Почему эти два царя так отчетливо были описаны вот Моисеем? Почему эти два царя занимают такое место видное, такое известное? Во-первых, это люди были особого рода. Эти люди были потомки тех великих людей, великих, великоросных людей, которые внушали страх народу израильскому. Я не знаю, насколько вы видели высоких и сильных и таких славных людей, но, может быть, сейчас мы бы увидели на картинке сравнение. Да, есть среди теперешнего населения тоже вот такие высокие люди. Это высокий молодой человек, и это вокруг него люди, ну, как мы с вами, примерно, ну, нормального роста, да? Ну, этого молодого человека наверное, до 3 метров. Спасибо большое. Наверное, до 3 метров. Недавно было известно, что умер высокий человек на Украине или во второй в мире. 2 метра 57 сантиметров. Если это превратить в инчи, я не знаю, сколько это будет. 7 инчей, да? Или больше, да? Да, то есть это высокий человек. То есть эти два царя, два царя, история говорит, что они были такими высокими, сильными, и войско у них было подобно этому. Намного позже Давид сразится с одним из потомков сынов Енаковых. Их называли сыны Енаковы, Рефаимы, то есть высокие, рослые люди. Откуда эти люди, какая их история? История говорит о том, что духовная история, библейская история говорит о том, что эти люди потомки, потомки Ханаана. Помните, да, Ханаан, сын Хама, да, третьего сына Ноя. Так соглашаются, так говорят. Но я не думаю, что нам важно знать, откуда, что и как. Важно знать, почему нужно было так поступить с этими царями, с их царством и со всем населением, которые они были в этой стране. Сегодня легко получить информацию, довольно такую правдивую. Говорят следующее, говорят, так как эти люди обладали большим силовым потенциалом, у них было хорошее войско, они были физически развиты, хорошо развиты, то вместо того, чтобы свою силу и свою мощь направить для доброго, они делали очень много плохого. И эти люди направляли все свое могущество или весь свой запас сил, или как-то еще можно сказать, я не знаю, они направляли на плохое. Они направляли, они делали свою жизнь очень развратной. Там совершались страшные дела, мерзкие дела, которые быстро перенимали другие люди, другой народ. И таким образом они развращали весь тот мир, хотя он был тоже не очень праведный того времени. И для того, чтобы это как-то сдержать, Господь направил народ израильский. Понятно их смущение, понятно их тревогу, понятно их переживания, потому что их сил, их военных способностей не было достаточно. Но знаете, когда Господь говорит следующее, кто-то говорит, что вот читая Ветхий Завет или историю Ветхого Завета, люди пытаются каким-то образом скомпрометировать саму сущность Бога. Как? Они говорят, ну вот видите, вы говорите, утверждаете и проповедуете, что Господь – это Господь милосердный, это Господь долготерпеливый, это Господь, от которого исходит мир. А вот читая историю Ветхого Завета, мы видим, что там были совершенно другие повеления. Знаете, эти люди говорят неправду. Такие люди думают неправильно о Боге. Потому что, говоря об этом первом царе Сигоне, да, Сигоне, мы здесь видим вот следующее. Мы видим, что Господь говорит следующее ему говорит, чтобы прежде чем начать эту войну, прежде чем делать эту войну, Господь ему говорит Моисею, что ты предложи ему мир. То есть ты предложи ему мир. Но этот человек не согласился. Потом дальше Господь говорит следующее, вот 26 стих. «И послал я послов в пустыне Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать». Это было первое предложение. Этот царь не согласился. Потом дальше, 31 стих говорит следующее, «И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». Можно представить себе состояние этих людей, которые были утомлены переходом пустыни, которые не было достаточно воинской выучки. Господь сказал, что ты победишь, но им... Народу надо было проявить мужество. Господь говорит, я предаю, но ты начинай овладевать. То есть ты начинай действовать тоже. Ты начинай действовать, ты начинай идти, ты начинай готовиться, ты начинай выступать. Знаете, это, эти два царя, если читать в третьей книге Второзакония, третьей главе, эти два царя, как мы уже говорили, очень похожи на состояние человека Нового Завета, против которого выступает Божий и наш противник. Да? Вот давайте мы прочтем несколько стихов из первого послания Петра. Первого послания Петра. И с пятой главы, 1 Петра, 5 глава, 8-9 стих. Смотрите, что здесь говорит Петр. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». И Иаков говорит подобное в 4 главе. Он говорит следующее, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Очень похожая ситуация, очень похожие события. С одной стороны, израильскому народу Бог говорит, что действительно эти цари очень сильные, очень могущественные, но вы должны собраться тоже с силой и проявить мужество. Так же само в Новом Завете. Мы знаем, что Христос победил силу дьявола, да? Победил силу дьявола. И мы знаем, что никто не может заставить нас делать что-то плохое, не может заставить человека делать плохое, если он сам этого не захочет. Если он не допустит это в своем желании, сначала сердце, да, потом сначала желание, потом мысли, а потом действия. И здесь апостол Петр и Иаков говорят очень важные для верующего человека, для нас с вами, людей, которые живут в особо нелегкое время, чтобы мы противостали твердую верою. Как это противостать твердую верою? Как это противостать тому желанию, которое мы знаем, что оно не будет для нас хорошим? Какое-то влечение, какое-то намерение, какое-то стремление. Мы должны, во-первых, обратиться к Богу. Люди обратились к Богу, и Господь говорит, я начну действовать, но ты тоже начинай совершать то, что я тебе сказал. Ты тоже начинай делать то, что тебе нужно делать и тебе необходимо делать. Ты начинай, ты иди, а я буду совершать. Я не знаю, было ли в вашей жизни много таких моментов, когда кажется, что то или другое, или третье, просто от этого невозможно избавиться. Я думаю, что какие-то были, может быть, не очень хорошие привычки, или какие-то нехорошие желания, или нехорошие намерения. И нам кажется, что, ну, как оно может уйти от меня, если это во мне было много лет? Я помню, одна женщина, которая сегодня уже в вечности, в свое время она занимала высокое положение в том мире, в свое время она была среди такого элитного интеллигентного общества. И она для того, чтобы придать себе такого современного имиджа, она просто ею обладало курение. И прошло некоторое время, она познакомилась с верующим, она пришла в церковь, она покаялась перед Богом. И когда с ней общались, попросили рассказать ей о ее обращении, и как она перестала быть зависимой от этого такого, как будто бы не очень значительной зависимости курения, она сказала, что действительно, значит, врачи ей говорили, что вы не сможете оставить эту свою привычку, потому что вы уже несколько десятилетий, 20 там или 25 лет, вы это имели, и организм уже перестроился. Но она говорит, я поверила слову Бога. Я поверила, что Бог всесильный, Бог всемогущий. Я сказала: Господи, действительно, это не подвластно ни врачам, это не подвластно ни мне, хотя она обладала очень сильной волей. Да, она была очень волевым человеком. Она из сельской девушки достигла высокого положения в обществе, и с нею считались. И тогда, когда она решила обратиться к Богу, она сказала: Господи, ты видишь, у меня нет сил тому, чтобы оставить вот эту привычку, эту зависимость, помоги мне. И она рассказывала, как незаметно для нее это произошло. Друзья дорогие, здесь второй и третьей книги Второзакония описываются те действия, для которых народ израильский, собственно, был не готов, но ему нужно было проявить мужество. В чем? Чтобы решиться идти против этих царей, чтобы решиться идти. Это все, что требовалось народа израильского. Ты иди, ты начинай действовать. То есть, а что они могли действовать? Они могли просто идти. Они могли просто ближе подходить к границам этого мощного государства. И дальше действовал Господь. Дальше действовал Господь. Как это похоже на нашу духовную, теперешнюю, современную христианскую жизнь. Кто-то говорит, что, знаете, я ничего не могу с собой сделать, потому что, ну вот просто не могу, Бог должен все это от меня забрать. Знаете, Бог может забрать, и Бог действительно забирает, но я должен приложить максимум усилий. Максимум усилий тому, чтобы избавиться от того или другое. Мы об этом так много говорим. Я как-то говорил, и сегодня тоже скажу, пусть не смущаются молодые люди, которые сегодня есть среди нас, что кто-то, вернее, что-то им обладает. Пусть не смущаются люди среднего возраста, пусть мы не смущаемся, люди уже с довольно зрелого возраста. Для каждого возраста есть своя зависимость, да, греховная зависимость. Если она сопровождает нас какое-то время, короткое или длинное, она нам может помешать. Почему может помешать? Мы читали из послания евреям 12 главы, что мы имеем облако свидетелей. И для того, чтобы освободиться от этого, нам нужно что-то сделать. Там апостол Павел употребляет такое действие, глагол: «свергнем себя запинающий нас грех». Я не знаю, тут есть один брат, который занимался борьбой, я его спрашивал, какой вид спорта ты занимался. И знаете, в этой борьбе есть такой момент, когда я повергаю своего соперника, да? Я повергаю, то есть я побеждаю. И для того, чтобы это сделать, надо применить максимум усилий. Какие максимум усилий? Что, я должен собрать свою волю в кулачок, я должен закрыться в темной комнате, я должен никуда не выходить? Нет, не надо. Если я знаю, что меня что-то привлекает, да, я не должен быть на том месте. Помните, что говорится в псалмах Давида, да, в первом псалме, да, если я не ошибаюсь. Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит, да, не находится, не общается. У меня долгое время, я работал один, ну так получалось, у меня были мои обязанности, я, как говорят, себе планировал работу, я распоряжался, ну, своим временем. Ну, это хорошее время закончилось, и я оказался среди людей, которые, ну, хорошие работники, все было нормально, все было хорошо. Единственное, что во время обеда все работники собирались, так сказать, за круглым столом, и после принятия пищи они занимались то чем. Кто рассказывал какие-то истории, кто там чем-то еще занимался, кто, ну, так, как обычно проводят люди мира сего время. И, да, и знаете, мне было тоскливо. Мне было тоскливо, потому что даже за принятием пищи они вели себя неуважительно. Они курили, они рассказывали, они выражались. И я подумал, если я буду отдельно кушать, меня еще больше не воспримут. Ну, я работаю в бригаде, мне как-то надо искать контакты. Я потом, по некоторым размышлению, они все были люди заслуженные, я только пришел в их бригаду, я подумал, как же мне вести себя. Было два варианта. Отпроситься у них, чтобы я обедал отдельно, или попросить, чтобы они хотя бы на это время, когда мы принимаем пищу, пьем чай, чтобы они, ну, вели себя более-менее достойно. У меня было два варианта. Первый вариант был легче, легкий. Ну, я бы сказал, слушайте, друзья, знаете, ну, вот мне хочется там побыть отдельно и все такое. Ну, можно было. Потом подумал, а один брат говорит, знаешь, то правильное твое решение будет в любом выборе, в любой ситуации, когда ты выберешь труднее вариант. Тогда то будет правильное решение, то будет более, ну, оно будет более ценное. Потом тебе пригодится, и люди поймут. Я подумал, давай я попробую. Тот первый вариант оставлю себе в запасе, а второй вариант я попробую. И я перед тем, как мы начали кушать, я говорю, друзья, у меня есть одна просьба к вам, чтобы вот на это время мы только кушали безмолвно. Давайте мы будем делать так. И знаете, один говорит, которого я не ожидал, он говорит, вы вообще можете уважать друг друга? Так давайте, говорит, уважим этого человека тоже. Ну, надолго их не хватало. Потом я воспользовался первым вариантом. Я сказал, что, знаете, ну, давайте так. Не, ну, потом же мы ближе познакомились. То есть, я говорю о том, друзья, что мы имеем облако свидетелей. Каких свидетелей? Облако – это туча, да? Это облако, это множество, это великое облако свидетелей, которые прошли путем веры. И кто-то сказал, что для Бога не было главной цели водить народ израильский по пустыне в течение 40 лет и ввести там землю ханаанскую. Он бы мог эту землю ханаанскую создать недалеко от Египта, совершенно оградить. Для Бога было целью, чтобы в этих людях народа израильского, народа избранного, которым Бог даровал Слово Свое, и которые сохранили Слово Свое, для него было целью, чтобы они научились доверять Богу, чтобы они научились доверять Богу, чтобы они научились просить у Бога помощи, как мы слышали, Олег Иванович говорил. Действительно, просить у Бога помощи, но просить у Бога помощи, тогда я, когда прилагаю все усилия, если я знаю, что эта группа людей может спровоцировать какие-то мои нехорошие действия, я не должен быть с ними сегодня. Это не значит, что я должен вести себя как-то так, ну, чтобы ко мне не подойти. Нет. Если я знаю, что вот мои слова, которые я говорю, могут вызвать какую-то реакцию, и потом начнется не диалог, а перерастет спор, я не должен говорить это. Мне очень хочется сказать, но я не должен говорить. Я со собой заметил одну интересную вещь, которая появилась, это, наверное, с возрастом. Мне трудно сдержаться, когда я хочу кого-то дополнить. Вот кто-то говорит, ну, в беседе, в большой или малой группе людей, и вот я вижу, что вот он чего-то не сказал, а мне-то хочется дополнить. Я думаю, ну, надо сдерживать себя. Может, этот человек постепенно скажет эту мысль более ясно, конкретно. То есть я должен прилагать максимум усилий, и я должен уметь управлять своими эмоциями. Это нелегко. Поверьте, это нелегко. Это не зависит от возраста. Но Господь говорит, что ты начинай, ты приступай, а я буду делать. И тогда, когда я это сделаю, когда я действительно истрачу все свои силы, и все равно меня куда-то будут влечь, я должен сказать, Господи, ну, помилуй меня, потому что это увлечение отведет меня от Тебя. Но я должен делать. Так об этом говорит книга Второзакония, так об этом говорит Священное Писание Нового Завета, так об этом говорит те слова, которые мы сегодня слышали. Имеем облако свидетелей для того, чтобы свергнуть с себя, с нас апостол Павел объединяет себя множеством местоимением, свергнем себя запинающий грех. Я не знаю, как вы понимаете запинающий грех. Один брат очень красиво объяснил. Я часто вспоминаю, когда у меня развязываются шнурки. А у меня есть такие обувь, ну, она не очень дорогая, когда крепко затягиваешь шнурки и пройдешь немножко, там, минут 5-10, они все равно развязываются. И когда они развязываются, то можно наступить самому себе и можно, ну, может быть, не упасть, а запнуться. Запинающий грех – это такой, вроде он не сильно яркий, но он мешает хорошему продвижению, да? Помните, должны быть одеты, чресла припоясаны, все должно быть в порядке, так говорит апостол Павел в другом послании, для того, чтобы быть готов, для того, чтобы быть готов. Поэтому книга Второзакония, 2 и 3 глава, говорят о том, что для народа этого, он раньше, в первой главе, помните, он говорит, что я послал из вас 12 человек, и они были смущены этим народом, но сегодня мы приступили, сегодня нам надо идти. И он рассказывает эту историю, как они действовали. Им не было легко, им не было просто играючи это делать. И 11 глава послания евреям говорит о том, что они претерпели очень многое. Ну, о том же Моисее, если мы сегодня берем его как за главного героя настоящего момента, ну, главное действующее лицо, как мы говорили, это Господь на Моисея, через которого Бог сотворил эти великие действия. Он был очень важным человеком, если по-человечески можно назвать великим человеком. И знаете, ему нелегко было переходить вот эти ступени утверждения своей веры. Ему надо было оставить царский двор, ему надо было после принца, да, царский сын, принц, светил трон, и тут вдруг засветились овцы в пустыне. 40 лет, можно представить себе, седой человек, да, немолодой человек, пасет овцы, имеет огромное, величайшее кругозор образования, имеет силы, имеет хорошие способности, пасет овцы. Что это? Укрепление веры идет, если правильно переживаем то или другое. Мы иногда обижаемся и думаем, ну, почему Господь создает такие условия? Единственная Божья цель, как для израильского народа, так и для новозаветнего народа, Церкви Божией, суть переживания, переживший правильно те или другие действия или переживания, наша вера укрепляется, наша вера будет светящийся и способный перейти в следующее переживание. Итак, об этих двух царях, чтобы говорить не больше, чем о тех великих мужах веры, они, можно сделать такой вывод, что эти два царя, языческие царя, потомки великих, мощных людей, они деградировали в своем развитии, и они снизошли до уровня отношений просто инстинктов, и поэтому Господь, для того, чтобы не умножался этот грех, эта вся нечистота, Господь в своей воле, Он их предал смерти». Но для самого начала можно было решить мирным путем. То есть они соглашаются на условия, предложенные Моисеем, и тогда вопрос решается по-другому. То есть Господь сначала предлагает мир. Если человек не соглашается, Господь начинает воздвигать наказание. Так само и в нашей жизни сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, молодые люди, и все, кто здесь присутствует, и все, кто, может быть, слышат и видят по интернету, если человек не соглашается с тем, что ему нужно что-то оставить, пересмотреть свою жизнь, Господь вправе применить свою силу. И придет время, когда действительно Господь заявит о своей святости. Недавно в одной группе прозвучал интересный вопрос, чего больше у Бога, милосердия или терпения? Вот такой вопрос прозвучал. Ну, это так. Это действительно, это задали молодые люди. И кто-то сказал, все-таки мне кажется, что милосердия у Бога больше. Знаете, не надо, чтобы нам казалось все-таки точно, милосердие и долготерпение у Бога больше, чем мы можем себе представить. Да? Бог терпит, Бог милует, а милосердие относится к тем, проявляется, кто виновен перед Богом, кто виновен в каком-то нарушении. Поэтому дай нам Бог силы, чтобы вот эти образы Ветхого Завета, как образы противника Божьих, Божьих противников Сигона и Ога, как бы они ни были сильны. Кстати, имя Сигон обозначает, где-то я тут записал, обозначает сильный, да, вот Сигон и Ог, ну, примерно одно и то же, сильный, сметающий. Вот имя, значение этих людей, этого царства, да, сильный, сметающий. То есть он не терпит никакого сопротивления, он все сметает. Да, наш враг, искуситель, он сильный, он действительно сметающий, но он не всесильный, да, и он не всемогущий, потому что Господь всемогущий. Да, сегодня идут масса людей, идут вслед за Ним. Да, Он сильный, Он может лестью привлекать, Он может описывать самое прекрасное будущее, но конец всего этого очень печальный, если люди продолжают следовать за Ними, если люди продолжают следовать закону этого противника Божия, дьявола. И хочется мне обратить внимание еще на одну особенность третьей главы. На одну особенность третьей главы записана эта особенность касательно Моисея, непосредственно Моисея. Это с 23 стиха. Здесь особенность поведения Моисея. Третья глава Второзакония, с 23 стиха, здесь написаны такие слова. «И молился я Господу в то время, говоря», Моисей говорит это народу, «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Ты, и с могуществом таким, как Ты?» И что дальше? Что это значит? И дальше. «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал Господь, полно тебе». Пред не говори мне более об этом. И дальше мы уже знаем. Знаете, друзья дорогие, эта история, ну, очень, очень трагическая. Это то, что может произойти в жизни верующего христианина, когда Господь может не ответить так, как мы просим, когда Господь может проявить свою волю относительно того, к чему мы, может быть, не готовы. Моисей просил Бога. После того события, когда он повел себя недостаточно послушно воле Господней, он там, я сейчас не читаю этот книгу, Исход написано, что Господь сказал, чтобы он подошел к скале и сказал скале, там он проявил свое воле. Он сказал, мне ли, нам ли известь воду из этой скалы, и вот такое было действие Моисея. Что об этом говорит? Почему мы сегодня вспоминаем об этом? Потому что это из того облака свидетелей для нас, чтобы мы имели хороший опыт, чтобы мы имели хороший пример. Господь в этом действии проявил свою святость. Господь не лицеприятен, дорогие братья и сестры. Господь не взирает на то, что мы, может быть, кто-то из нас родились в верующей семье, или наши родители верующие, или, может быть, мы уже долгое время верующие, или, может быть, у нас есть действительно, ну, труд хороший перед Богом. Господь нелицеприятен, и Господь свят. И он хочет, чтобы тот человек, который однажды обещал ему добрую волю, чтобы он был, в последнее время я слышу слово «честность» здесь в нашей церкви, чтобы мы перед ним были честны, максимально честны. Честны как? Чтобы мы не скрывали своих нехороших действий или намерений, или мыслей. Чтобы мы могли сказать: «Господи, да, хотя я имею такой большой экспириенс духовной жизни, но вот это у меня проявилось. Я сказал нехорошее слово, я поступил не очень хорошо со своим ближним, я еще что-то такое сделал». И это была заветная мечта, как я иногда говорю, человека Божия Моисея. Да, Господь потом возвысил его, Господь принял его в вечность, и он был свидетелем воскресения, помните, на горе Преображения, да, он являлся. Но заветная мечта для Моисея была войти в эту землю и находиться ей, и распределить владение между коленами, между сыновьями, 12 коленами народа израильского. Это была его мечта, как говорят, наверное, ну, всей жизни, если так можно такое слово применить. Но Господь сказал: за то, что ты не явил святости перед народом у вод, в этой скалы, ты не войдешь. Прошло время, и здесь Моисей признается. Прошло какое-то время, и он решил опять просить у Бога милости на это, да? И Господь ему говорит: ты больше мне это не говори. Редко кому такие слова говорит Господь. Поэтому мы будем ценить тем положением, в котором мы сегодня находимся. Мы будем ценить тем достоинством, которым Господь нас облег. Мы будем ценить тем местом нахождения, где мы находимся. Господь поместил нас в свое тело, в свою церковь. И не написано, что мы Господу обещаем безгрешную жизнь. Написано, что сегодня было общение с теми, кто желает принять крещение. И мы знаем, что крещение – это есть обещание Богу доброй совести, да? Доброй совести. Очень правильное слово применено. Доброе – это значит открытой совести. И как и для Моисея, это было большим уроком. Как и для Моисея, каждый наш поступок, Господь, если мы исповедуем, если мы каемся, если мы отвращаемся, Господь прощает. Но какие-то последствия остаются. Может быть, кто-то подумает: ну, что ты такое говоришь? Если Господь прощает, то да, Господь забывает. Но, во-первых, я не забываю то, что я был такой или делал. Меня иногда совесть время от времени напоминает. Люди помнят это. Люди помнят это. И могут напоминать. Если человек продолжает долгое время находиться в какой-то, в каком-то грехе, в зависимости, начинается разрушение его тела. И мы испытываем недостаток этот. Да, тот испытывает человек, кто это делает. То есть какие-то следствия моих действий. Проходит время, и я подумал себе, как быстро прошла жизнь, вернее, проходит, да, или прошла, я не знаю. Мои сверстники говорят, что наша жизнь прошла уже. Я говорю: ну как это, только начинается вроде. Но не важно. Важно другое. Я подумал себе, вот уже есть внуки, уже кто-то вот-вот станет взрослым, и подрастают тех, кому еще до взросления несколько лет. И, может быть, они спросят меня, когда я уже буду совсем такой пожилым дедушкой, может быть, спросят: дедушка, скажи, пожалуйста, расскажи о своей жизни. Расскажи о своей жизни. Я подумал, что я могу им рассказать, как я могу рассказать, и могу ли я рассказать вот то, что не украшало мою духовную жизнь. Это даже не похвалиться, а просто рассказать. Кстати, в книгах, в пророческих книгах и в книге Пятикнижия Второзакония, там есть такое выражение, чтобы рассказать детям, да? Рассказать, там есть выражение научить, и просто рассказать. Просто рассказать. Что я могу рассказать? Что я могу сказать им? Поэтому, друзья дорогие, чтобы мы не смущались, чтобы нам не было больно, горько за то, что в нашей жизни были часто те моменты, когда я не хотел свергать себя грех, потому что не считал, ну, развязанный шнурок, ну, так ничего, я его завяжу опять. И вот интересно, она опять развязывается. Я уже начинаю смеяться, но я специально держу эту обувь. Я не понимаю, почему они развязываются. И мне интересно. Да, я подумал себе, это действительно так. Я чувствую, когда развязано, я продолжаю идти, чувствую, что я могу запнуться. Запинание это не падение, это просто какая-то мгновенная остановка. Но это влияет на мою духовную жизнь, это влияет на моих близких. В конце концов, это влияет на церковь. Поэтому, слава Богу, что мы живем в лучшее время с позиции того, что мы имеем много примеров, которым должны подражать, и тех примеров, от которых мы должны удаляться, и таким образом приближаться к Богу. Господь заботится о нас не меньше, чем заботится об израильском народе в то время. И Господь хочет, чтобы каждый прожитый день в нашей жизни, здесь на земле, со всеми невзгодами, со всеми неудачами, я буду так говорить, со всеми духовными переживаниями, хорошими, плохими, чтобы укреплялась наша вера. И дай Бог, чтобы наша последующая жизнь была направлена на это, чтобы действительно мы с радостью ожидали того, кто ожидает нас на небе. Аминь. Помолимся Богу.